пятница, 30 июня, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живые гвозди». Сегодня в программе персонально ваш, персонально наш общественный деятель Максим Кац. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут у нас вроде звук не идеальный, но ладно, попробуем как есть.
Но наша публика всегда рада вас видеть, увидеть воочию, и никакой звук нам не помешает этой беседе. Ну, Максим, звуки не помешают, но вот давайте перейдем сразу в пространство Твиттера, и последний ваш твит связан с тем, что главным бенефициаром всего мятежа, который мы наблюдали в субботу, стала Украина. А разве это так?
На мой взгляд, это так, конечно. Украина сразу многое выиграла от этой ситуации. Она могла выиграть больше, да, если бы там в Москве началась смута, и всем бы стало не до войны, Украина могла выиграть больше.
Но на данном этапе что она выиграла? Вот прям можно?
Она выиграла, если перечислить следующее. Во-первых, наверное, самая боеспособная часть российских сил, которая находится на территории Украины, а именно ЧВК «Вагнер», это единственная сила, которая могла проводить наступательные операции. Это сила, которая могла тратить живую силу, если можно так выразиться, могла гробить жизни солдат практически бесконтрольно. Эта сила выбывает из игры. То есть она как минимум становится неуправляема, или она куда-то переезжает, или она там очень недовольна. И этой силы нету, она выбывает из игры. Это первый очень важный плюс для Украины в этой ситуации. Второй очень важный плюс для Украины. Ситуация в России стала менее стабильная. То есть Путин менее очевидно контролирует власть. А так как Путин единственный интересант этой войны, и без него никакой войны не будет, то дальнейшее какое-то выполнение приказов, то есть когда завтра солдатам скажут, идем в бой там на пулеметы, то у них уже могут закрадываться сомнения, а надо ли нам это делать, а вдруг Путин завтра все-таки свергнется, и этого мы делать не будем, и это будет приводить как к тихому саботажу, так и, возможно, к громкому саботажу каких-то приказов.
Появление солдатских советов, власть от офицеров рядовым.
Что-нибудь такое, я уж не знаю, до такой ли степени это пойдет, но это точно движение в нужном для Украины направлении. Вот эти два, есть еще там более мелкие факторы, но тоже влияющие. Например, вот теперь в Росгвардию собрались передать танки, а танков настолько не хватает на фронте, что уже Т-55 везут. Там 40-х, 50-х годов выпуска. То есть, если еще танки сейчас Росгвардии какие-нибудь передадут, то какую-то часть оборудования уедет с фронта, и, соответственно, возможно, российской армии придется теперь прикрывать еще и границы в тех местах, где никому в голову не приходило, что могут быть какие-то прорывы там в районе Ростова-на-Дону. То есть, эта история, она со всех сторон Украине полезна. Понятно, что на день субботы казалось, что это может быть Украине еще более полезно. Но то, что произошло для Украины, очень хорошо. Она основная выигрывающая страна в этой ситуации.
Хорошо, это объяснение ваше понятно. Но почему вы считаете, что путинский режим, скажем так, не то чтобы ослабился, но действительно дал трещину? Может быть, наоборот, элита сейчас сплотится вокруг Путина, так как они понимают, что он гарант их благополучия?
Не думаю, что это будет так, потому что элиты сплачиваются в таких системах вокруг кого-то, кто сильный. То есть вся фишка этой истории в том, что тот, кто сильный, тот и рулит. Потому что легитимность не основывается на документах, то есть все понимают, что Путин там не избран президентом, и Единая Россия не имеет там большинства, и это все не... Все понимают, что документы ничего не стоят.
То есть у нас вместо институтов понятия.
Вместо институтов у нас не то, что понятия, уже сейчас уже это просто сила. То есть люди подчиняются тому, что они понимают, что сила за вот этими вот ребятами. А теперь сила не до конца понятна за кем. Потому что Вагнер занял город-миллионник довольно быстро и потом стал продвигаться к Москве. И только из-за какой-то очень сложной разводки как-то удалось Пригожину отговорить от того, чтобы брать Москву. А если бы не отговорили, то совершенно неизвестно, что бы из этого вышло. В этой ситуации как-то сплотиться вокруг Путина – это последнее, что хочется людям, которые обладают хоть какими-то ресурсами в России. Первое, что хочется сделать – это как-нибудь с этими ресурсами куда-нибудь свинтить. Если не в западные страны, куда сейчас, может быть, не пускают, то хотя бы, не знаю, в Дубай. И я думаю, что это то, что будут сейчас еще более активно пытаться делать.
Хорошо, а значит ли это, что элиты могут действовать по другому сценарию и понимают, что вот Путин как арбитр, как человек, который решает вопросы между разными группами, уже ослаб, и будут его отговаривать от того, чтобы в 2024 году выдвигаться на выборы президента? Можем ли мы рассмотреть такой сценарий?
Такой может быть. Насколько можно видеть по публичной информации, Путин довольно вяло участвовал в разрешении этого кризиса. Он не похоже, что принимал каких-то решений, он не предпринимал даже политических шагов каких-то внятных, кроме заявления о том, что он всех покарает, а потом никого не покарав. Он на следующий день после мятежа поехал не в Воронеж совершенно, который, в общем-то, бомбили, а и не в Ростов, который захватывали, а в Дербент, где проводил заседание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе.
Ну, это же поехал двойник, скажут вам, да, уважаемые эксперты.
Это чушь. Да, ну это чушь какая-то, мне кажется, всерьез это уж никто не воспринимает.
Ну, я почитал ваш твиттер, вас продолжают лично убеждать, что
да,
вот,
ну,
наконец-то, Максим Кац, вот вам все аргументы, что вот это двойники.
Да, ну это смех какой-то, не стоит всерьез.
Извините, я вот просто все равно задержусь на этой теме, но чтобы выбить почву из-под ног у конспирологов,
да, ну...
как тогда объяснить, почему? Почему некоторые люди две недели сидят на карантине, а тут Путин буквально целует сограждан, которые видят первый раз?
Ну, потому что решил сделать политический ход и по этому поводу рискнуть. А по каким-то другим поводам рисковать не хочешь. То же самое с поездкой в Мариуполь было. Ну, это, мне кажется, не имеет смысла это обсуждать. Это совершенно периферийная тема, которая уводит нас от как бы главного. Главное здесь в том, что Путин не похоже, что участвовал как-то в разрешении этого кризиса. Похоже, что он просто куда-то пропал и ждал, пока оно само как-нибудь разрешится, как он в последнее время и делал. Естественно, в ситуации идущей войны, в ситуации все больше нестабильности, это же явно не последнее такое выступление, они еще будут. Потому что у них есть какие-то базовые фундаментальные причины. Это не просто так Пригожин с ума сошел. Так вот, в этих условиях иметь человека, который просто не понимает, где он находится, не ориентируется в пространстве, в ситуации и не может принимать адекватных решений, это стрёмно. Поэтому действительно они могут, некоторые части элит могут захотеть другого человека привести на эту позицию. Там может начаться, значит, грызня. Ну, я не думаю, что эта грызня реально приведет к чему-то масштабному. Не даю на это очень высокую вероятность. Но мы в пространстве неопределенности теперь. То есть невысокая, а вот возьмет, да и реализуется. Кто мог подумать, что Пригожин на Москву пойдет? Да никто. А тут вот пошел. То есть что завтра будет, мы знать не можем. Но это, конечно, все дестабилизировало очень положение дел.
Ну, вот вспоминается легендарная цитата из Ивана Васильевича: «Меняет профессию, войско сбунтовалось», говорят, что царь не настоящий.
Да.
Но к чему это говорю? Вот Алексей Венедиктов, например, в своем телеграм-канале написал, что вообще изначально мятеж был пропутинский. И некоторые вот эксперты подхватили и говорили, что да, мятеж был направлен на то, чтобы вернуть того Путина, который начал все 24 февраля 2022 года, чтобы снова Путин нашел силы пойти на Киев. Согласны ли вы с этим тезисом?
Мятеж был провоенный. Это не была какая-то антивоенная история, но он провоенный лишь отчасти. Потому что фундаментальные причины, которые привели к возможности мятежа, ведь мятеж — это не то, что Пригожин сбрендил, да? Мятеж — это много фундаментальных причин, которые заставили несколько десятков тысяч человек, находящихся на фронте и с оружием, пойти на отчаянный шаг и повернуться в другую сторону, в сторону России, где, в общем-то, по убеждению всех до этой субботы, просто они пройти не могли и 10 километров. Их должны были просто всех уничтожить сразу, вот это вот невероятное силище, которое есть там в России. Никто же не ожидал, что они так вот. Они и говорили, что они звонят прощаться родным и все такое. То есть действия этих людей надо анализировать. Нельзя говорить, что это какие-то уголовники, пригожинцы, мы ничего не будем там даже обсуждать, думать, они там все слушаются в едином порыве своего там вождя. Это не так. Причина фундаментальная заключается в том, что людей отправили на войну, которая им непонятна. Непонятно, зачем нужна война, зачем нужно воевать на чужой территории, непонятно, что можно добиться, как в каком-то общегосударственном смысле это важно, так и в личном смысле. Чего они могут добиться, взяв Бахмут? Чего им с этого? Даже медаль, что ли, какую-то или что? Это ведь не то, за что люди готовы отдавать жизнь и здоровье. Нету цели. Зато есть огромные риски и есть полное пренебрежение к их жизням и вообще положению. Да? В последнее время говорят, что им еду, не то что еду, воду не подвозят. И они просто голодают, да, там без, не то что обмундирования, а даже без воды. В ситуации такого наплевательского отношения на людей, пусть даже таких, ну, на людей, которые с оружием, которые рискуют своей жизнью, которые должны, выполняя приказы, рисковать своей жизнью, появляются фундаментальные причины для мятежа. Что мятеж в этой ситуации, он только вот визуально выглядит так, что это мятеж, типа, давайте воевать получше. На самом деле, если бы дело дошло до дела, то там уже и начались бы обсуждения, а надо ли воевать вообще? А может быть, вообще разойдемся по домам? Может, сам Пригожин так и не думает, хотя это на самом деле мы... Но его речь, вот эта вот, которая была в начале пятницы, она была совершенно как будто я писал сценарий. Она была абсолютно антивоенная.
Вот
она
вы,
была...
Максим, и признались. Сейчас это вырежут из контекста и, знаете, да мы во всех твиттер-аккаунтах.
Да мы в редакции постоянно разбираемся. То Стрелкову кто-то напишет, то Пригожину.
Ну, вы уж это как-нибудь там договоритесь между собой, единой линией пойти, не знаю, что ли.
Так вот, а почему-то иногда, вот как начнет, то Стрелков, то Пригожин ровно нашими словами говорить. Вот в пятницу Пригожин нашими словами говорил, что НАТО на нас нападать не собирался, что война – это пустые амбиции пожилых каких-то людей, которые хотели для себя каких-то новых званий и погон. Это что, провоенный месседж? Это на самом деле месседж, говорящий о том, что эта война не нужна. И я не согласен, что это пропутинский мятеж. И даже сложно, он визуально внешне провоенный, но на самом деле совершенно не факт, что это так. И главное, что надо понимать, что фундаментальные причины этого мятежа, они никуда не делись. Что эти солдаты на фронте, они продолжают точно так же бедствовать и точно так же направляться в штурмы и бои, вот эти мясные штурмы, то, что это называют, с огромным риском для своей жизни и без всякого понимания зачем. И эти фундаментальные причины никуда не делись, и они приведут к новым подобным событиям, неизбежно.
Ну вот вы сейчас признались в спичрайтинге для Пригожина, и значит ли это, что вы, как и Михаил Ходорковский, готовы были бы поддержать, если бы именно на этих принципах продолжался бы мятеж?
Такое? Ну, правда, шутки шутками, конечно...
Я просто уточняю, вот Ходорковский поддержал, а вы как человек, который в политике участвует?
Я сначала должен сказать, что это шутка про спичрайтинг, если что. Я надеюсь, что всем это понятно. Просто забавно, что он то же самое говорил в тот день, что и я, примерно. Про бессмысленную, бесполезную войну никому не нужно. Значит, что касается поддержки, конечно, это сражение жабы с гадюкой мы все наблюдали, желая успеха обоим соревнующимся, то есть образно говоря. Здесь нет симпатии, да, то есть у меня лично. У меня нет симпатии ни к Пригожину с его очень странным прошлым и совершенно однозначно настоящим, это просто бандит и уголовник. У меня нет никаких симпатий к Путину, и если бы пригожинцы там переарестовывали все руководство Минобороны, а потом переарестовывали бы самих пригожинцев, то я, в общем-то, совершенно бы не расстроился. Потому что и те – это очень знатные упыри. Поэтому, когда одни упыри начинают мочить других упырей, ну и ладно. Но, конечно, позиция Ходорковского, который там чуть ли не призвал наших сторонников взять в руки оружие и присоединиться к Пригожину, эта позиция мне совершенно не близка, и мне кажется, что он недостаточно продумал свой месседж в этой ситуации.
Но согласитесь вы с тем, что сейчас пространства в российской политике не осталось. И чтобы сменить режим, единственный способ, возможный для этого, это только, к сожалению, вооруженный мятеж. Это вот первый мятеж, этому там звоночек.
Действительно, сейчас вся российская политика свелась только к вооруженным мятежам. Как мы видим, если ты выходишь с одиночным пикетом со словами «миру мир», тебя сажают в тюрьму надолго, и никто с тобой не разговаривает. А если ты едешь в Москву на танке, по пути сбивая несколько вертолетов и самолет Минобороны, то с тобой тогда ведут переговоры, приходят к каким-то соглашениям, ты можешь после этого спокойно поехать в Питер, забрать там свою «Газель» с налом. То есть это был, в общем-то, политический протест, получается. А то, что он никакой больше невозможен, возможно только такой, это приводит действительно систему в состояние каких-то крайностей. Может ли смениться режим силовым путем? И может ли из этого выйти что-то хорошее? И то, что он не может смениться никаким другим путем, с этим я не согласен. Я думаю, что
тогда я сразу уточню, а как вы оцениваете вероятность какого исхода больше? Понятно, что прогнозировать дело неблагодарное, но мирный или все-таки военный?
Я думаю, что власть в России сменится мирным путем. Не думаю, что военным. Ну, думаю, что это более вероятно. Мы не можем знать точно. Но я думаю, что это более вероятно. Потому что все-таки захватить власть в такой большой стране военным путем и удерживать ее достаточно долго, это выглядит совершенно маловероятным. Да?
Там, а какие, танки, извините, а какие тогда предпосылки для мирного перехода есть?
Ну, есть все предпосылки, но они не какие-то немедленные сигналы. Да? Есть недовольство вообще всех людей, которых можно назвать элитами. Начиная от армейских элит или не элит. Ладно, там Шойгу, может, и нет, но даже второй уровень там командования уже... Вот недавно подполковник ВДВ, известный герой России, застрелился, потому что полк его весь половил. Это же демонстрация недовольства того влиятельного человека. Правда, очень крайняя, и после которой ничего не следует, но это же сигнал, что, возможно, все подполковники и полковники примерно в таком же настроении пребывают. Это армейские элиты, да? Гражданские элиты в таком же состоянии и настроении пребывают. Министры, замминистров, губернаторы. Я думаю, что все прекрасно понимают, что происходит. Это предпосылки для смены власти. Значит, немедленные ли они или нет, это, конечно, они не немедленные. Это не то, что у нас вот стоит войско и говорит: Путин, выходи из Кремля, сейчас расстреляем Кремль. Не, это были бы немедленные. А тут они не немедленные. Но те или иные острые события могут привести к просто смене власти, к тому, что Путин, что-то с ним внезапно случится, или решит он пойти на пенсию, или еще что-то такое произойдет. Мы сейчас не знаем, как это будет происходить. Такие режимы, они держатся на иллюзии своего всесилия. Поэтому, как бы, если бы был какой-то маршрут, было бы понятно, вот будут выборы, можно выбрать Навального, то тогда режим бы с этим разобрался. Он разобрался, собственно. Поэтому маршрут, понятный, быть не может тут. Но само направление, оно, конечно, скорее такое, чем то, что реально в Москву придут танки и свергнут Путина. Это действительно выглядит маловероятно.
Но, допустим, негативный сценарий будет более реальным, и в Москву заходят танки для того, чтобы свергнуть тех, кто сидит в Кремле, не знаю, Путина, коллективного Путина. С какими тезисами должны идти восставшие, вооруженные восставшие, чтобы их поддержал Максим Кац?
Вот слушайте, вооруженные восставшие не ходят обычно с тезисами. Они ходят с автоматами и стреляют из них. Как бы в тех, кто...
Ну, допустим, у них есть один автомат, который стреляет тезисами.
Да не, ну слушайте, тогда мирный протест получается. Случае. А то, что вы говорите, это не мирный протест, это вооруженное восстание. Вооруженное восстание, оно не так важно, под каким флагом проходит. У него свои какие-то правила. Я вооруженное восстание поддерживать не могу. Я потому что мягкотелый либерал. Я людей люблю.
Не, ну, условно, вот, извините, что провожу историческую аналогию, но вот Октябрьский переворот, это было вооруженное восстание, но с ясной идеологической системой. То есть, все, кто крестьянам, фабрике, рабочим. Нормальный тезис, как будто бы, можно бы там, не знаю, кому нравится присоединиться.
Ну, во-первых, мы знаем, что это потом никак не реализовывалось, мягко говоря. Во-вторых, слушайте, я, опять же, вот меня об этом много спрашивают, я вооруженное восстание, я же говорю, я мягкотелый либерал, мне людей жалко. Я не могу поддержать историю, при которой кто-то кого-то будет убивать, да еще с неизвестным совершенно исходом. Потому что когда делом правят автоматы, то идеи, они только для прикрытия. А на самом деле, кого там автомат больше и длиннее, кто захватит власть и через это выйдет, как мы видели по 1917 году, редко из этого получается что-то хорошее. Хороший исход силового переворота, я даже не знаю примеры привести.
Но если это будет, вот извините, я опять же, это какое-то
вангование. Здесь можно какую-нибудь говорить, но это в ситуациях происходит, какие-то, или Латинскую Америку, но это происходит в ситуации, когда армия является авангардом общества, самой продвинутой ее частью. У нас ситуация не такая. У нас сейчас армия, это наоборот, особенно ЧВК Вагнера и подобные формирования, это наоборот. Собранные люди, которые вообще были в тюрьме, если они возьмут власть под любыми лозунгами, то, естественно, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я вооруженные мятежи не поддерживаю.
А если этот лозунг «немедленное прекращение войны с Украиной» и вот с войск с ее территории?
Ну, это хороший лозунг, но, опять же, вооруженный мятеж с таким лозунгом – какая-то сомнительная история. И, кроме того, я, кстати, думаю, что если с таким лозунгом какие-то вооруженные силы войдут в Москву, то и никакого боя-то не будет, потому что все просто с этим согласятся, а Путина выдадут, как произошло с Чаушеску. Вот такое, конечно, я поддержу, если стрелять никто вот, никого не будет.
Вот, наконец-то добился ответа от Максима Каца.
Ну, только это не силовой переворот. Это ситуация, где никто ни в кого не будет стрелять.
Но это доброе слово плюс оружие, как говорится. А вот есть еще один ваш твит касательно Владимира Путина в контексте мятежа. Вы написали, что он выглядит довольно жалко, когда пытается пародировать Сталина и эстетику той войны. А разве он пародирует Сталина? По мне, это какой-то император всероссийский Николай II, который просто очень далек от всего происходящего.
У него смесь там, у него не Сталина, он пародирует эстетику Второй мировой, да? А, вот эти парады, какие-то там... на фоне каких-то советских слов там или лозунгов выступления. И, ну, в целом, это у него эстетика Второй мировой, но действительно настроение, как вы там сказали, скорее действительно какие-то царистские. У них там смесь. Ну, это все, конечно, выглядит жалко, учитывая то, что он сейчас делает, да, и то, что сейчас происходит.
А откуда это? Это пагубное влияние Ильина из школы КГБ?
Не знаю. Это пойди там залезь в эту голову, не поймет, что в ней происходит. Не думаю, что это можно как-то логически объяснить.
Ну хорошо, залезть в голову, это мы оставим патологоанатомам. Продолжим нашей политической плоскости. Опять же, хотел напомнить, что у нас в гостях общественный деятель Максим Кац, это канал «Живой гвоздь». Поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь ею со своими друзьями и зайдите в наш магазин shop.diletant.media, где я вам крайне рекомендую книгу Саши Филипенко «Кремулятор». Это потрясающий роман, который очень попадает в нерв сегодняшнего времени, и он, то есть, очень много параллелей, я даже не буду предсказывать, какие там сюжеты поднимаются, это и иммиграция, и поиск внутренних врагов, и прочее, но самое главное, вот просто скажу от себя, я только в Европе скупил экземпляров 10 этого романа, я уже не говорю о России, поскольку он переведен на разные языки, и просто дарю местным жителям, которые хочу, чтобы они поняли, что такое Россия. И вот Саша Филипенко «Кремулятор» сегодня доступен в shop.diletant.media. Но мы возвращаемся, напомню, в гостях Максим Кац, и вот говоря о Сталине, говоря о «Кремуляторе» и о романе, сразу вспоминается слово «репрессия». И логическим следствием всего происходящего должны быть какие-то определенные репрессии.
А, да.
Но наблюдаем ли мы их сейчас? Такое чувство, как будто они либо идут слишком закрыто, либо да. Ничего действительно не происходит.
А, потому что Путин для репрессий сейчас слишком слаб. Он не может, например, взять и снять Шойгу за то, что из-за него переворот тут чуть не произошел. Или Бортникова за то, что прохлопал. А Путин слишком слаб для этого, он не может производить резких движений. Поэтому, скорее всего, если репрессии какие будут, то на второй или третий эшелон армейского руководства. Вот говорили, что Суровикина там как-то допрашивают, какого-то зама его в отставку отправили, Венедиктов писал, я видел. Ну вот такого уровня и такого масштаба, я думаю, что репрессии и будут. То есть это не ситуация, когда идет попытка свержения какого-то сильного правителя. Потому что после попытки свержения сильного правителя просто на столбах висят все причастные и даже многие непричастные. А здесь нет, здесь будет все по-другому, потому что правитель слишком слаб.
А не кажется ли вам, что Путин вообще не пойдет на фоне грядущих президентских выборов на репрессии до выборов или ограничится стандартными мальчиками для битья из либеральной оппозиции и каким-нибудь одним коррупционером из региона или, там, не знаю, чиновником среднего эшелона?
Ну, я примерно это и сказал, действительно. Думаю, что примерно так и будет.
Окей, а что касается вот именно либеральной оппозиции, усилится или в том же темпе?
Мне кажется, вся либеральная оппозиция уже как-то с ней разобрались. Она либо уехала, либо в тюрьме. Ну, по отношению к той, которая уехала, там периодически что-то кулаком грозят, но, в принципе, это не сильно-то влияет. По отношению к тем, кто остался, ну, я даже не знаю, кто там остался. То есть,
знаете, от оппозиции могут перейти, например, к интеллектуалам условным или, там, не знаю, деятелям искусств, которые явно
наблюдали
против войны.
Ну, это мы наблюдали уже, и дела были сейчас.
Могут ли они усилиться или в том же темпе?
Ну, могут и усилиться, а могут и в том же темпе. Ну, попытка как-то объяснить проблемы путинские заговором либералов, это же вряд ли кто-то это купит, даже из каких-то больших его сторонников. Потому что, ну, видно уже, что дело совершенно не в этом, и уже даже видно по реакции там Z-каналов сейчас и людей, которые там сидят, что у людей вопрос совершенно не такого характера, что какие-то либералы прилетут какой-то заговор против Путина. Это уже даже, по-моему, вот эти вот странные граждане из НОДа уже даже не особо вещают. Поэтому не думаю, что это может иметь какой-то эффект, но надо помнить, что очень много силовиков развелось, их не хотят отправлять на фронт, потому что, опять же, Путин для этого слишком слаб, то есть взять там и ФСБ, МВД там на фронт поотправлять, это не то, что он может сейчас себе позволить. И этим людям как-то надо доказывать свою важность и нужность. Развелось их очень много, а шпионов и всяких иностранных агентов как-то в стране не особенно-то и осталось. И поэтому, да, они будут придумывать, выдумывать, хватать просто так, провоцировать. Это все действительно может происходить. И в России сейчас абсолютно небезопасно находиться и жить людям, у которых другое мнение по поводу происходящего, или которые раньше высказывали какие-то крамольные мысли, типа того, что надо президента нам поменять. То есть все они играют своего рода русскую рулетку. То есть сегодня закрутится, попадет в них, и все. Они в пасти у крокодила, и они не пригожены, их отпускать никто не будет. Это вам не... там, вертолеты и самолет сбить, это вам не пост в Твиттере написать. Поэтому, да, это опасно. Это, ну, то есть, действительно, это опасно.
А как вам кажется, пропагандистская машина эффективно сейчас справляется с замыливанием вот этого мятежа? То есть показывая, что Путин вообще суперлидер, супер, не знаю, специалист в урегулировании всех конфликтов, который бескровно, просто бескровно в кавычках, смог этот мятеж на ранней стадии...
Мне кажется, что не очень, но мы не увидим эффекта от этого. То есть люди сейчас, ну, как бы, как мы видели, да, то есть в Ростове, если провести опрос в четверг прошлый, то, наверное, мы бы обнаружили всеобъемлющую и огромную поддержку Владимира Путина и политики партии. А когда туда вошел Пригожин, так не то, что никто не вышел попротестовать против того, что Путина тут свергать собрались и центр этого дела в Ростове устроили. А даже наоборот приветствовали. Ура, там, мол, молодцы ребята, там, вот так вот реагировали. Поэтому мы не узнаем сейчас, что реально думают россияне, но пока это все выглядит довольно нелепо. Мне кажется, людей, которые готовы это покупать вот на самом деле, не просто там кивнуть телевизору, а на самом деле покупать, становится все меньше. И при любом вообще шатании системы, какое бы оно ни было, люди сразу поддержат перемены. Даже такие, как Пригожин, они могут поддержать. Все видно было.
Даже таких, как Пригожина. Но, допустим, это так. Но даже если будут какие-то перемены, не будет ли, опять же, ситуации гражданской войны, что кто-то другой сможет сказать, а нет, вот видите, это все-таки был заговор, и люди может. Станут на его сторону?
Ситуация гражданской войны быть может, потому что, на самом деле, ситуация такая предреволюционная. Пока еще солдаты все-таки не до конца в революционном настроении, но это придет, потому что и реальных положений там не особо собирается кто-то менять. Варианты того, что какие-нибудь одни силовики повоюют с другими силовиками, есть, и их много. Но вариант вот прям гражданской войны, что одни граждане с другими гражданами будут воевать, это я не думаю. Потому что, в принципе, у российских граждан друг с другом-то особо разногласий-то нет. У нас нет ситуации, что там, не знаю, на юге живут желающие воевать, а на севере живут желающие там не воевать. У нас никто воевать не хочет. У нас, в принципе, они готовы там, опять же, кивнуть телевизору. Но если кто-то придет и начнет говорить, мы сейчас свергнем Путина для того, чтобы как-то все сделать правильнее, то все будут кивать и говорить, окей, правильный, правильный. А потом, когда через пару дней будет понятно, что власть как-то уже не очень крепкая, так уже, я думаю, массовые митинги выйдут за то, чтобы просто закончить это все дело и продолжать жить, как жили.
А сепаратистские настроения в национальных республиках?
Я не вижу их вообще ни в каких республиках национальных. Мне кажется, они отсутствуют. Это, мне кажется, история, она просто для того, чтобы получать европейские гранты, муссируют.
Ну хорошо, если даже не сепаратистские, может быть, они захотят больше автономии, и вот на этом будут торговать тем, что, мол, выйдем из федерации.
Это вот я не думаю, потому что... Ну, нету сепаратистских настроений, то есть нету ситуации 91-го, 90-х, 80-х, конца 60-х годов, когда, например, Балтийские республики, они, очевидно, им было и экономически понятно, зачем выходить. И, в общем-то, была понятна потенциальная выгода, не знаю, не то, что выгода, а потенциальная возможность жить лучше людям этих республик, в будущем государств, и они просто, ну, очевидно, не чувствовали себя частью этой Советского Союза и хотели выйти давно, и все это знали. Мы не вполне, в общем-то, Советским Союзом были оккупированными республиками. То сейчас ощущения оккупированных республик нету в России ни у кого. Даже Чечня как-то уже многие годы живет относительно мирно, и не наблюдаются там сепаратистские настроения, скорее наоборот.
Чечня, признаемся есть... честно, она просто на игле дотации. Тут очень просто, деньгами завален.
Ну и что, это нормально, это совершенно, в общем-то, вот тут даже я критиковать не могу. То есть очень хорошо, что республика, которая, там, не знаю, устраивали некоторые ее граждане там террористические акты, и была там, в общем-то, своего рода, не то что гражданская, там шла война, и если смогли эту войну как-то успокоить с помощью дотации и вливаний, то и отлично. Лучше деньги отправлять, чем людей, чтобы люди гибли. С обоих сторон, неважно, какие люди. То есть, если это можно решить деньгами, то прекрасно, что это решается деньгами. И то, что это решилось деньгами, и теперь они там более-менее как-то в порядке с происходящим, и хорошо. Но, опять же, даже если, например, Чечня решит выйти, это не будет какой-то катастрофой. Я не думаю, что кто-то будет там прям сильно против. Но сейчас нету этого и в помине. То есть, никто сейчас не собирается выходить. Поэтому такого рода гражданская война, не думаю, что может наступить.
Перенесемся немного за границу и вспомним Жозепа Борреля, который сказал, что слабый Путин – это больше рисков для Европейского Союза. И вот если вынести за скобки потерю контроля над ядерным арсеналом в случае какого-то успешного мятежа, так ли это?
Конечно, он прав абсолютно. И для Америки это так же. Ну, слабая власть в России, не то что слабый Путин. Он говорил про слабая власть и ослабший Путин, и возможные какие-то нестабильности в России очень опасны для Европы и для Америки. Потому что то, что сейчас есть, оно тоже представляет опасность, но все-таки не такую, как бесконтрольное распространение ядерного оружия, например, или контроль за этим ядерным оружием у Пригожина. А это вот так могло получиться в субботу. Это же Уткин, который шел на Москву, это же настоящий нацист, не такой, о которых там придумали в Кремле. Настоящий нацист, ну, как бы российский, правда, который совершенно спокойно мог дойти, ну, вероятность этого была совершенно вот очень далека от нуля, процентов 40 я бы дал, для того, что он мог войти в Москву и взять центр Минобороны, откуда ведется контроль за стратегическим ядерным вооружением. Не факт, что его кто-то послушал там, да, там, не факт, что он смог бы чем-то выстрелить, но это была бы большая дестабилизация, которая очень опасна и для Европы, и для Америки. Поэтому все эти разговоры о том, что Европа или Америка хочет развалить Россию, хочет дестабилизации России, это просто полная чушь и очевидная. Во время таких событий и Европа, и Америка очень хотят, чтобы все стабилизировалось обратно. Они хотели бы, конечно, смены Путина, но не таким способом. Они хотели бы смены его мирным способом, или в идеале вообще на выборах, или к преемнику там, и как-то так, но никак не с помощью развала и распада. Для них это крайне опасно.
Значит ли это, что мы можем в ближайшем или не очень ближайшем будущем наблюдать какую-то страну ЕС или весь ЕС или Соединенные Штаты Америки как посредника между Россией и Украиной и именно, скажем так, инициатором скорейшего мирного урегулирования?
Это зависит от Украины. Если в Украине будут настроения и желания на это пойти, то тогда, конечно, многие могут выступить посредниками, и не европейские страны, и Турция выступала, и Израиль вначале выступал, и арабские страны.
Вот я уточню, если они заметят, что власть Путина просто сыпется и нужно сохранить Россию, могут ли они вот прям давить на Украину в такой ситуации?
Я думаю, что они могут в такой ситуации давить, чтобы Украина не проводила операции, которые еще более усложнят положение Путина, что они делали и в этот раз. То есть, насколько мы знаем из публикаций американских медиа, сразу же было обращение к Украине от американцев не проводить операции, которые могут навредить Путину в данный момент. Они очень боятся такого сценария, да, они могут в такой ситуации, ну, они не смогут Украине ничего сказать про операцию там на своей территории, я думаю, но мы не знаем, как это будет. Но они точно будут опасаться такого сценария, да.
Но в данный момент вы не видите той ситуации, когда Украина готова сесть за стол переговоров?
Ну, я вижу, они должны выйти хотя бы на границе 23 февраля прошлого года, они и хотя бы, и то там сейчас непонятно, согласятся ли они на переговоры без освобождение ДНР, ЛНР, без освобождения Крыма. Но точно до выхода на прежние границы, точно они, насколько я вижу, там настроение такие, что они речи не готовы вести об этом вообще. Могут настроения измениться. Война надоедает всем сторонам, не только агрессору. Но пока настроения такие. Но это будет решать Украину. Принуждать Украину к миру там, в ситуации, как сейчас, никто не будет. Принуждать Украину не вступать во внутрироссийский какой-то конфликт, если он будет вот как был, это может быть. Или как минимум не принуждать, но как-то настойчиво советовать или настойчиво просить. И это мы видели и в этот раз, судя по тому, что мы знаем сейчас с публикацией американских медиа. Кстати, вообще вот весь вот этот дискурс о том, что там надо развалить Россию, чтобы там был развал, и что там Запад это выходит, он же на самом деле муссируется и российской пропагандой, и некоторыми украинскими спикерами. Так он весь совершенно вымышленный, причем и там, и там. Это не нужно никому. Это наоборот, все этого боятся.
Тогда зачем это сеют? Какой-то краткосрочный эффект дает?
Зачем это сеет? Ну, пропаганда российская это сеет, чтобы напугать россиян, что надо сплотиться вокруг Путина, а то, смотрите, Запад хочет нас развалить. А зачем это украинцы делают, я не знаю. Надо у них спрашивать.
А вот, может быть, это кажется... Вы сказали, каким-то... что украинцев надо спрашивать. А часто ли вы общаетесь с украинцами? И какие предметы спора у вас возникают в ходе этого общения?
Не очень часто, но когда общаюсь, мы обычно не спорим. Просто обмениваемся мнениями. Споры я не помню в последнее время. У меня, ну, конечно, есть украинские...
Вот, просто интересно, как это происходит. Банально, вы встречаете украинца, он вас узнает и говорит: «Максим, вот я с тобой не согласен по такой-то ситуации». И начинается, завязывается разговор.
Так ни разу не было про несогласен. Наоборот, обычно говорят спасибо, если встречаются, фотографируются. То есть так, чтобы какие-то дебаты или разговор завязались, такого еще не было у меня. Но мне кажется, что те, кто не согласны, они просто не хотят ничего знать про никаких российских спикеров и не хотят дискутировать. Ну или, может быть, они хотят, но не дискутировать, а просто односторонне высказывать свое мнение, да еще часто на украинском языке, которое я не знаю, и в Твиттере, или в других социальных сетях. А встречаются у меня обычно те, кто поддерживает, конечно, скорее. Ну, они меня и в лицо знают, и узнают. У меня, конечно, есть и знакомые, и сотрудники есть украинцы, которые до сих пор продолжают даже работать у нас, при том, что они в ВСУ. Ну, там, такого рода там, редакторы, такого рода сотрудники. И мы, конечно, с ними общаемся, спрашиваем, как дела, но не спорим.
Редактор из ВСУ – это как новая заявка на уголовное дело. Простите, Максим, я не смог.
Ой, да, ну, хоть 10.
Хоть 10. Ну, да. Приятно знать, что вы не боитесь такого развития событий. А, так или иначе...
На самом деле, много раз говорил, что у нас несколько сотрудников из Украины, двое из них после начала войны пошли служить, и мы за них очень переживаем. У нашей команды нет ни одного знакомого, который показался бы в российской армии, а вот в украинской есть вот двое.
А так или иначе, хочется провести еще одну параллель с афганской войной, точнее, с ее финалом. То, что после войны большое количество людей, которые проходили военную службу на территории Афганистана, стали никому не нужны, и еще это совпало с коллапсом государства, когда многие люди стали не нужны, и они просто стали, многие, я не хочу никого обидеть, буквально сколачивались банды и стали бандитами. Но сейчас такая ситуация кажется маловероятной. При этом многие эксперты уверяют, что люди, которые прошли войну на территории Украины, не знаем, как она закончится, они могут стать сильной политической силой. И как вам
почему
кажется?
Почему эта ситуация кажется маловероятной? Это каким-то боком она кажется маловероятной? Как раз мне кажется очень вероятной.
Но мне кажется, для этого должен быть коллапс государства
не
менее, чем крах Советского Союза.
Абсолютно не обязательно. Достаточно, чтобы государство осталось таким, какое оно сейчас. Если проклятые либералы к власти не придут, которые за людей беспокоятся, за всех, причем людей, неважно каких, и, конечно, проклятые либералы, они за справедливые суды над теми, кто совершал военные преступления. Но те, кто нет, те такие же люди, как и все остальные. Но если проклятые либералы к власти не придут, а останутся те, кто сейчас у власти есть, то этой системе-то на людей наплевать. И, конечно, забудет про этих солдат, про этих ветеранов, про воюющих. Она про них забывает уже сейчас, когда они воюют. Когда они вернутся, кому они будут нужны? Эти люди окажутся в состоянии афганцев, и даже хуже, как только они пересекут обратно границу. Они вообще никого не интересуют уже сейчас. Чтобы они кого-то заинтересовали, чтобы вообще общество заинтересовалось проблемами, хотя бы ПТСР вообще, что с ним делать, или проблемами инвалидов, которые бесконечности просто оказались и не могут из дома выйти. Всем вот этим нужна какая-то нормальная власть, которая желает... в нашей стране добра, да, которая хочет, человеколюбивая какая-то, да, это сейчас ее нет.
А не допускаете ли вы, что эти ветераны и могут быть такой властью, потому что они прошли ужас войны и не хотят его повторения?
Это такой эффект наблюдался после Великой Отечественной войны, потому что люди, которые прошли войну, не, совершенно не хотели повторения, и все эти лозунги тогдашние, лишь бы не было войны, и миру мир, они были совершенно искренни. Хоть структура-то была, это Советский Союз была довольно агрессивненькая, но войны избегали очень долго, и в значительной степени поэтому. Но я не думаю, что эти люди, не знаю, могут ли эти люди стать такой силой, их недостаточно много, это все-таки не ситуация Великой Отечественной, когда все войну прошли. Эти люди вряд ли станут значимой политической силой, ну, может, они станут какой-то, ну, какой-то там, у них будет там 5-7%. Но я не думаю, что они будут какое-то большое политическое влияние оказывать, они скорее объект государственной политики будут. Государству будет важно, что с этим всем делать, этими людьми надо будет заниматься, их нельзя будет бросить. Просто вот даже если война это будет признана преступной, я думаю, что так и будет, и признана неверной хотя бы и неправильной, то выкинуть тех людей, которые с нее выплюнуты, нельзя будет. Ими надо будет заниматься, иначе они просто действительно станут бандитами. Или будут, там, не знаю, очевидно будет там всплеск насилия там, от домашнего до обычного. Естественно, эти люди умеют пользоваться оружием, они умеют и привыкли убивать. И для того, чтобы как-то хоть попробовать, хоть чуть-чуть интегрировать их обратно в общество, чтобы они могли в нем жить, а не представляли ему угрозу, потребуется очень большая и сложная работа. И этой работой сможет заняться только какое-то адекватное правительство, если оно к тому времени будет. Если его к тому времени не будет, а будет такое, как сейчас примерно, то Россию ждут очень большие проблемы от этих людей, которые вернутся. Но и этих людей, конечно, ждут огромные проблемы тоже.
Хорошо, Максим, допустим, ситуация складывается следующим образом, что приходит к власти какой-то человек, который говорит, что вот давайте создаем условное учредительное собрание, которое решит все проблемы послевоенной России. Ну, если не все, то многие. Какие условные 10 пунктов готов выдвинуть Максим Кац, чтобы привлечь сторонников к себе?
Это вы что-то странное, какое-то прямо тут...
Мне просто хочется понять, есть ли у вас видение на тот случай, если вот просто завтра по щелчку режим падает, и нужно что-то делать, чтобы как-то изменить Россию к лучшему, и у вас появится окно возможностей для этого.
Ну, какие реформы надо проводить, более-менее понятно. Ну, как бы относительно до войны это было понятно. В каком состоянии государство будет после того, как война закончится, мы не знаем. Но если говорить на состоянии на текущий момент, то починить все это не так уж и сложно. Да? То есть начинать надо с судебной системы, которая должна стать независимой, и должны возникнуть честные суды, которые судят и выносят справедливые решения, причем основанные не только на многочисленных и часто запутанных и непонятных и позволяющих огромные трактовки законах и статьях там, Уголовного кодекса, но и на принципах справедливости.
Значит ли это, что нужна немедленная иллюстрация?
Это не значит, что нужна немедленная иллюстрация, но, конечно, там какая-то переаттестация судей нужна, судей. Кстати, судьи далеко не все, они плохие. И, например, судьи арбитражных судов, и сами арбитражные суды очень неплохо работают. Понятно, что там есть свои проблемы, но много есть судей в арбитражных судах и нормальных. Это не значит, что их надо всех выкинуть. Надо разобраться, и причем это не будет сложно, это можно сделать довольно быстро. И начать реформу судебной системы.
Вот смотрите, адвокат Иван Павлов сказал, что вообще эффективнее было бы просто распустить весь судейский корпус и бывших, не знаю, там студентов недавних, преподавательский состав юрфаков запустить, и они будут самыми справедливыми.
Вполне может быть так, я не уверен, что полностью это надо делать, но вполне может быть так. Но это вот и это, и другие какие-то вещи, которые я сейчас опишу, там честные выборы какие-нибудь, да, вот такие вот вещи. Это, конечно, разговор более-менее из прошлого, потому что это мы говорим о России в собранном состоянии, довоенном. Что мы будем делать в поствоенном состоянии, мы сейчас пока не можем знать, потому что мы не знаем, в каком положении будет вообще страна. И вот не факт совершенно, что вот эти все независимые СМИ, честные выборы, честные суды и все те рецепты, которые были, ну, я же не говорю про экономику, там, какие-то приватизации и все такое прочее, все те рецепты, которые бы меньше вмешательства государства в экономику, все эти рецепты, они абсолютно не факт, что будут нам хоть как-то полезны в той ситуации, в которой мы будем после войны. Поэтому сейчас говорить об этом не очень понятно.
Ну, так или иначе, я хотел просто увидеть ваше видение. Вдруг у вас есть какой-то определенный рецепт спасения России. Опять же, вы тоже говорили это, что Россию могут сейчас вывести из кризиса только те, кто находится внутри России. Но допускаете ли вы, что следующий режим может быть именно режимом, который будет как черные полковники, более еще агрессивный, и в конце концов вы просто не вернетесь в Россию?
Такое может произойти, но я не думаю, что надолго. Я думаю, что удержать власть такому режиму будет непросто, и так или иначе ситуация будет поворачиваться. Я также не думаю, что это наиболее вероятный сценарий. Я думаю, что наиболее вероятный сценарий вообще бюрократический, а именно такой, что Путин по тем или иным причинам становится не способен выполнять обязанности президента рукотворным или естественным, или добровольно. И президентом становится Мишустин, который через 3 месяца выбирается, и Мишустин, он совершенно другого склада человек, другого подхода, начинает разворачивать это все дело в обратную сторону, как у нас и принято. Всегда каждый следующий президент и вообще лидер, не обязательно президент, лидер, разворачивает в обратную сторону, и оказывается, что прошлый был совершенно никуда не годен. Думаю, что и здесь также примерно произойдет.
То есть Максим Кац поддержит условного Михаила Мишустина в таком сценарии?
Здесь не вопрос, кого я поддерживаю. Я-то, если меня спросить, я бы Касьянова поддерживал, а не Мишустина. Но только Касьянов тоже сейчас не в России и не является премьер-министром, и бюрократическим способом президентом стать не может. Поэтому пока мы видим то, что мы видим.
А то, что мы видим, многие россияне реагировали на происходящее в субботу, на этот мятеж, хорошими шутками, какими-то мемами, но в то же время люди говорят, что вот это такая реакция на происходящее, ты говоришь, что у всех опустились руки, что только остается, что юморить. Так ли это? Тоже, наблюдаете ли вы среди своих подписчиков, что руки у всех действительно опущены?
Да, люди сейчас не видят себя акторами в сложившейся ситуации и правильно не видят, потому что акторами они не являются. Государство закрыло все пространство для легальной политической деятельности, в том и либерально, с нашего фланга, да, стрелков-то там может какие-то собирать свои там эти общества. А мы не можем вести легальную политическую деятельность, мы не влияем на ситуацию, государство это вполне осмысленно отрезало, поэтому мы все находимся в состоянии просто наблюдения за тем, к чему приведет то, что они там наворотили. Потому что инструментов влияния на ситуацию у нас нет, и попытки наши влияния на ситуацию, они приводят к тому, что просто пытающихся сажают в тюрьму. По факту либеральная деятельность политическая в России криминализована. И поэтому мы и сторонники либералов, и политики либеральные, они наблюдают за всем этим, в общем-то, так более-менее со стороны.
Значит ли это, что если мы увидим в социальных сетях Максима Кац мемы и анекдоты, у Максима опустились руки?
Не, ну я вообще иногда шучу, и бывает такое, конечно, не про переворот, хотя там были, конечно, заслуживающие внимания.
Ну вот хотя бы взять отдельный кейс с Иосифом Пригожиным, который просто стал спасательным кругом для многих в этом инфопотоке.
Ну или это вот с днем переворота, вот эти открытки, которые в WhatsApp рассылают, выходной же объявили, день переворота. Вот, ну, не, руки не опускаются, просто... Ну, бывают разные положения, да, надо, вот очень важно, вот в чем тоже проблема была, на мой взгляд, Ходорковского в этой ситуации, очень важно осознавать свое положение в пространстве, да, в нынешней ситуации, то есть ты, как бы, одно дело, если ты командуешь танковым батальоном, да, и другое дело, если ты находишься в Лондоне или в Израиле и ведешь YouTube. Это разные, как бы, позиции, надо понимать, как бы, что какие у тебя есть инструменты влияния на ситуацию, кто тебя может послушать, кто твоя аудитория, и как ты вообще, и что можешь сделать.
Кстати, Максим, а кто ваша аудитория?
И понимая это, нужно делать соответствующие шаги. Все, что я сейчас могу, по большому счету, это выдавать какие-то адекватные позиции и объяснять людям, затягивать все новые аудитории, делать так, чтобы больше людей меняли свое мнение, и готовиться к ситуации, когда я смогу вести политическую деятельность в России. Сейчас я не могу. Кто моя аудитория? Ну, не знаю, но вам соцдем нужен там, то есть, ну, молодые люди, но не очень молодые, там, 25, от 25 до 40 основная часть аудитории, обеспеченные, в основном в России находящиеся, 50% моей аудитории в России, как-то так.
Запомним. Поставим здесь многоточие в этой части нашей программы. Сегодня персонально ваш и персонально наш был политик, общественный деятель Максим Кац. Максим, спасибо за этот эфир и спасибо. Желаю самого-самого, что ни на есть, всего доброго. И нашим спасибо. Зрителям в том числе берегите себя и своих близких. До новых встреч.